Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с основными новостями о войне в Украине, а также говорим о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам наш подкаст выходит в формате интервью. Сегодня мы будем говорить о россиянах, которые не хотят ехать воевать в Украину, не хотят отправляться на преступную войну, выполнять преступные приказы и пытаются всеми способами этого избежать. После объявления мобилизации в конце сентября прошлого года появился волонтерский проект «Идите лесом». Его основал Григорий Свердлин, который до этого 10 лет руководил благотворительной организацией помощи бездомным «Ночлежка». В последние несколько недель стало появляться все больше информации о том, что в России возможна вторая волна мобилизации. Особенно разговоры об этом активизировались на фоне массовой гибели российских мобилизованных в Макеевке. Буквально на следующий день в Самаре прошел митинг, участники, точнее участницы которого, фактически призвали ко всеобщей мобилизации. С таким же призывом к президенту выступил телеграм-канал «Солдатские вдовы России». О том, как все это влияет на работу волонтеров «Идите лесом», а также о том, как работает и как устроена эта организация, я поговорила с ее основателем Григорием Свердлиным. Григорий, сейчас очень много разговоров об очередной волне мобилизации в России. Ну, в общем, и предыдущая волна еще продолжается в таком ползучем режиме, и людям продолжают приходить повестки. Но многие эксперты говорят о возможной второй волне в январе-феврале, хоть в Госдуме это пока и отрицают. У вас сейчас увеличилось количество запросов вот на этом фоне, запросов о помощи. Вы ощущаете, что люди как-то готовятся к этой второй волне?
Да, мы ощущаем, что люди тревожатся, конечно, и много обращений даже в новогодние праздники. То есть мы ожидали, что будет буквально там 1, 2, 3 запроса в день, но на самом деле их 20-30 каждый день. И, ну, очевидно, что люди наши привыкли, что чем чаще чиновники что-то отрицают, тем тревожнее нам всем становится и тем очевиднее, что вот эта новая активная фаза мобилизации, конечно, снова случится. В декабре, собственно, было много симптомов того, что готовится новая активная фаза мобилизации, потому что, как вы помните, 21 декабря была создана рабочая группа по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизации, а 22 декабря была увеличена максимальная численность армии до 1,5 миллионов человек, то есть еще на 350 тысяч. И напомню, что последний раз максимальную численность армии увеличивали в августе, ну и все мы помним, что случилось 21 сентября. Вот, то есть действительно таких вот симптомов того, что власти готовятся к следующей активной фазе мобилизации. Таких симптомов много, при этом кажется, что доподлинно никто не знает, когда именно, сразу после праздников, или в конце января, или в феврале, но само событие, да, кажется неизбежным.
Кроме того, как мне кажется, идет еще такой подогрев в обществе. Не знаю, насколько это искусственно или нет, но вот после того, что случилось в Макеевке, вы, наверное, знаете, прошел митинг в Самаре, на котором фактически призвали к мобилизации, и было это письмо солдатских вдов, в котором они призывают президента объявить общую мобилизацию. То есть, наверное, такие настроения тоже есть.
Ну, кажется, что они не очень распространены, эти настроения. Это действительно вот такие срежиссированные.
Да, возможно, искусственно созданные.
Кажется, что да.
Вы рассказывали о том, что буквально в первые дни после объявления мобилизации, еще в сентябре, к вашему проекту присоединились, ну, буквально за считанные дни сотни волонтеров. Как сейчас устроен проект «Идите лесом»? Насколько я понимаю, есть какие-то команды, которые занимаются разными категориями людей?
Да, совершенно верно. Мы, к моему большому удивлению, я много лет в благотворительности и во всяком активизме, но никогда не видел, чтобы так быстро создавались организации. Буквально 5 дней прошло от как бы анонса самой идеи до уже запуска, и за эти 5 дней у нас набралось больше 300 волонтеров, появилась айдентика, появились все технологии, подробные гайды для волонтеров, которые консультируют людей. И сейчас у нас порядка 350 волонтеров. Собственно, нам сейчас даже столько и не нужно, но мы, конечно, вот эти последний месяц-полтора более-менее спокойные, использовали, чтобы подготовиться к очередному наплыву, чтобы мы смогли помочь максимальному числу людей. Мы уверены, что обращений будет много. И сейчас устроено так, что волонтеры дежурят по 2 часа, а каждые 2 часа дежурят 5-7 человек и еще один супервайзер, а более опытный волонтер или кто-то из сотрудников. И таких двухчасовых смен каждый день 6, то есть 12 часов мы консультируем онлайн, ну и потом первая смена разбирает те запросы, которые появились ночью. Вот. И, в принципе, среднее ожидание буквально несколько минут, то есть мы в течение этих 12 часов людям очень оперативно отвечаем. И запросы, конечно, самые разные, много тревоги, как мы уже говорили, но при этом много запросов от людей, которые сейчас в учебных частях или уже в воинских частях. Есть запросы от людей, которые в госпиталях. У нас сейчас 6 человек с нами на связи, которые в разных госпиталях и которые боятся, что их снова отправят на линию фронта. Ну и, естественно, небезосновательно этого боятся. Вот. И есть люди, которые, например, уже дезертировали из своей части и пытаются уехать из России. Мы им с этим помогаем. То есть много... А в отличие от ситуации там, в конце сентября, в октябре, когда в основном запросы касались, тоже были сложные запросы, но большая часть запросов была связана с тем, обязан ли я идти по повестке, а могу ли я, получив повестку, все-таки уехать из страны. То есть такие достаточно простые консультации. Сейчас, как я уже говорил, обращений меньше, но сами они сложнее, потому что действительно многие люди уже на фронте.
Я к некоторым из этих запросов, категорий запросов еще вернусь чуть позже. Я хотела уточнить, кто ваши волонтеры, где они живут, наверное, не в России, из соображений безопасности.
Да, мы сразу решили, что так называемые волонтеры первой линии, то есть те, кто консультирует людей, кто помогает им не участвовать в войне, что мы из соображений безопасности будем брать только волонтеров, живущих не в России сейчас, с одной стороны, чтобы поберечь просто самих волонтеров, с другой стороны, чтобы не давать доступ ко всей IT-инфраструктуре тем людям, которые находятся в России, потому что этот доступ может, как мы понимаем, попасть не в те руки. И все наши, соответственно, и волонтеры-консультанты, и волонтеры-психологи, и волонтеры-юристы, они все не в России. Люди это самые разные. Если говорить про психологов и юристов, то понятно, что это профессионалы. А если говорить про тех, кто просто консультирует, то это люди, которые проходят у нас обучение, и дальше на основе очень подробных гайдов, и под присмотром более опытных волонтеров и волонтеров-супервайзеров, уже консультируют людей, и это действительно кто угодно, дизайнеры, айтишники, журналисты, кто угодно.
А вы их как-то проверяете? Ведь под видом волонтера может кто-нибудь случайно просочиться?
Да, мы, конечно, с первого же дня тревожимся по поводу такой опасности. Мы обязательно просим у потенциальных волонтеров ссылки на соцсети, мы просим рекомендации уже действующих волонтеров или сотрудников, то есть рекомендации кого-то из команды. Мы обязательно собеседуем человека, то есть у нас довольно многоступенчатый отбор и проверка.
А теперь я хотела бы вернуться как раз к запросам. Как выглядит схема общения с вами и схема помощи? Вот человек захотел к вам обратиться, он пишет вам какой-то запрос, и дальше как развиваются события?
Он пишет нам в Телеграм. Мы просим коротко Телеграм «Идите лесом». И рекомендую всем, кто рискует быть мобилизованным, сохранить просто себе наш канал в закладке. Мы пока не признаны ни иностранными агентами, ни нежелательной организацией. Сами удивлены, но это так. Так что наш контакт в закладках вам не повредит, даже если будет досмотрен ваш телефон. Люди пишут в Телеграм, мы просим коротко описать ситуацию, и дальше, в зависимости от запроса, или подключаем юриста, или подключаем психолога, или это какая-то, если так можно выразиться, стандартная консультация, как уехать, кто в первую очередь рискует быть мобилизованным. с каким там уровнем допуска к гостаине все-таки можно выезжать за границу, ну и прочие-прочие запросы. И есть запросы сложные, как я уже сказал, связанные или с там, незаконным пересечением границы, или с дезертирством, или запросы, когда мы оказываем финансовую помощь людям, которые, например, не могут сами позволить себе снять, не знаю, койку в общежитии на территории России, а жить по месту регистрации для них опасно, потому что они уже, например, находятся в розыске. Ну вот, все вот такие сложные запросы у нас идут через сотрудников, а не через волонтеров. То есть это еще создает дополнительный уровень безопасности для наших клиентов.
А финансовую помощь как вы оказываете? Вы объявляете какой-то сбор или у вас есть спонсоры, которые вам помогают?
У нас нет каких-то спонсоров, мы живем на пожертвования, и вот из этих пожертвований некоторым людям, которые действительно не могут себе сами этого позволить, мы покупаем билеты, там, железнодорожные, авиа или на автобус, мы даем небольшие деньги, чтобы люди могли снять себе койку в шелтере. Вот это какие-то такие небольшие траты.
Как люди с вами связываются, когда их уже мобилизовали? То есть, насколько я понимаю, у многих же отбирают мобильные телефоны. Как можно с вами связаться, если вот уже эту черту они перешли, когда все их увезли?
Ну, на самом деле, многие связываются со своих смартфонов по-прежнему. Не стоит недооценивать уровень бардака в российской армии. Армия, как бы, часть всей этой государственные машины, и на всех уровнях этой машины полно бардака. Вот. И довольно часто с нами связываются родственники. Я бы сказал, что если говорить о тех, кто уже мобилизован, то в процентах 40 случаев с нами связывается не сам мобилизованный, а его родственники, у которых, в свою очередь, есть время от времени связь с человеком. Вот. И тогда мы помогаем через них, что, конечно, сложнее, но все-таки дает шансы на успех.
Вы упомянули незаконные способы помощи. Что это за способы?
Ну, нужно понимать, что все, что касается, например, дезертирства и там, незаконного выезда из России, а для людей, ну, скажем, когда шла активная фаза мобилизации, то многих, как мы помним, разворачивали на границе. А кроме того, если человек действительно дезертировал, то спустя какое-то время он оказывается уже в розыске, уже появляется уголовное дело, заведенное на него, и тогда, конечно, легальными способами не выехать. Но вот мы помогаем людям нелегально перейти границу. Мы изначально для себя решили, что российское государство, с нашей точки зрения, является преступником, который творит ужасное беззаконие, каждый день убивая ни в чем не повинных людей, и выполнять законы этого преступника мы не намерены, и мы будем бороться за жизнь и за здоровье как мобилизованных, так и тех, кого они, не дай бог, могут выстрелить. Мы будем бороться всеми способами, в том числе теми, которые нынешнее российское государство считает незаконными.
То есть для вас какой-то моральной дилеммы это не было, нарушение законов действующих Российской Федерации?
Мы изначально еще на старте проекта решили, что, конечно, нынешнее российское государство преступник, преступник, развязавший чудовищную войну и ведущий ее уже 10-й месяц. И для нас законы, на которых настаивает этот преступник, сами по себе незаконны. Вот, мы действительно помогаем людям и дезертировать, и скрыться от мобилизации или от призыва, если речь идет о срочниках, и незаконно пересечь границу, если люди не могут ее пересечь законно. А как мы помним, те, кого пытались призвать вот, в конце сентября, октябре, ноябре, люди часто не могли выехать из России, их разворачивали на контрольно-пропускных пунктах, ну и уж тем более не могут легально выехать из России люди, которые дезертировали, которые находятся в розыске. Соответственно, всем таким людям мы готовы помогать покинуть Россию нелегально или спрятаться на территории России. Ну вот, и все это является по нынешним российским законам, конечно, преступлением, но не преступнику говорить о преступлении.
Насколько я понимаю, у вас есть контакт с украинским проектом «Хочу жить», то есть вы взаимодействуете с украинской стороной, вы консультируете людей по поводу того, как сдаться в плен, если они уже на передовой?
Мы действительно консультируем людей по этому вопросу. Тут надо, конечно, сказать, что мы ни в коем случае не навязываем людям, которые к нам обращаются, то или иное решение. Только люди могут принимать решения о своей жизни, тем более такие серьезные решения. Но нужно понимать, что у человека, который уже находится на передовой, у него как бы нет хороших вариантов. Он может или с большой долей вероятности на этой передовой скоро погибнуть, вот, или дезертировать, или сдаться в плен. Других, к сожалению, сценариев, ну, получить ранение. Вот, но хороших сценариев уже, к сожалению, не остается. И да, есть люди, которые сами принимают решение сдаться в плен. Тогда мы им рассказываем, как снизить риски. Мы даем, да, контакты вот проекта украинского, о котором вы сказали, «Хочу жить». Это официальный проект ВСУ, как раз сделанный для того, чтобы те, кто хочет сдаться в плен, могли это сделать, ну, минимизируя, насколько это возможно, риски.
Когда вы говорили о незаконных способах пересечения границы, в частности, вот буквальный там переход лесом, да, я сразу вспомнила известную историю майора ФСО Михаила Жилина, который действительно прошел лесом через границу с Казахстаном, но вот на днях он был депортирован, его обвинили в незаконном пересечении границы, сейчас он в России, ему грозит 15 лет тюрьмы. Как-то есть какая-то возможность избежать вот таких ситуаций?
Да, она есть, и мы подробно разбирали историю Михаила. Можно посмотреть у нас в телеграм-канале «Идите лесом». К сожалению, он поздно связался с правозащитниками, ну, например, с таким проектом, как наш. Вот. И, ну, если бы связался вовремя, лучше всего еще находясь на территории России, то, конечно, можно было бы такого сценария жуткого избежать.
Помогаете ли вы с легализацией, со статусом в других странах?
Да, помогаем, хотя это не такая не основная цель, а уже все-таки второстепенная. Мы в первую очередь помогаем тем людям, которые, ну вот, чем ближе к передовой, тем в большем приоритете для нас находится человек. То есть чем ближе человек к нажатию на спусковой крючок, тем в большем он для нас приоритете. Очень стараемся, чтобы люди, ну, не погибли и никого не убили сами. Вот, но при этом, да, помогаем и тем, кого мы уже смогли вывести из России, помогаем, да, устроиться на новом месте, хотя здесь уже есть проекты, которые тоже активно этим занимаются, и зачастую наша помощь заключается в том, что мы передаем человека, которого мы помогаем, передаем его коллегам.
Сколько всего людей обратились к вам с начала мобилизации?
Ну, сейчас это уже, то есть людей, которым мы помогли, уже почти 4000 человек, 3900, а при этом обратилось примерно в 3,5 раза больше, то есть обратилось там больше 13 тысяч человек, но часть, очевидно, они как бы нам написали, чтобы убедиться, что мы работаем, дальше, видимо, сохранили себе наши контакты на черный день и больше на связь не выходили. Вот. А, соответственно, с, вот, как я уже сказал, почти 4000 людей мы вступили в диалог и смогли помочь.
Название «Идите лесом» – это просто буквализация, то есть бегите всеми способами буквально, или это еще такой месседж российской власти, который вы, кстати, уже упомянули, «Идите лесом с вашими законами, с вашей мобилизацией, с вашей войной»?
Ну, это, безусловно, и то, и другое. Это двусмысленное послание, конечно, мы с одной стороны призываем всех уходить от этой войны всеми возможными способами, в том числе лесом, то есть не как бы и нелегально, а вот, а одновременно с этим мы, конечно, посылаем российскую власть вот с этими, ну, действительно чудовищными преступлениями, которые еще долго всему российскому обществу будут аукаться.
Спасибо большое, Григорий, за разговор. Желаю вам и вашей организации успехов.
Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.
Это был Григорий Свердлин, основатель проекта «Идите лесом», который помогает россиянам избежать участия в войне против Украины. Вы слушали пятничный выпуск нашего ежедневного подкаста «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Меня зовут Ксения Туркова. До встречи.